Глава третья. Царствование императрицы Анны Иоанновны. Избрание Анны на престол. Ограничение самодержавия. Неудовольствие в духовенстве, генералитете и шляхетстве. Посольство в Метаву. Анна соглашается на условия, ей предложенные. Поведение Ягужинского. Его арест. Мнение о государственном устройстве, подававшийся Верховный Тайный Совет. Проекты Верховного Тайного Совета. Приезд Анны. Похороны Петра II. Торжественный въезд Анны в Москву. Новая форма присяги. Движение партии. Восстановление самодержавия. Вторичная присяга. Характер новой императрицы. Уничтожение Верховного Тайного Совета. Восстановление Сената в прежнем значении. Присутствие императрицы в Сенате. Уничтожение майората. Учреждение кадетского корпуса. Меры относительно правосудия. Хлопоты об уложении. Изменения в судопроизводстве. Разделение Сената на департаменты. Восстановление должности генерал-прокурора. Учреждение судного и сыскного приказов. Восстановление сибирского приказа. Распоряжение относительно воеводских злоупотреблений. Финансовые меры. Забота о войске. Флот. Вопрос о штатах. Деятельность комиссии о коммерции. Полиция. Церковь. Дела на Украинах. Гонение на долгоруких. Берон, Левенвольд и Остерман. Увеличение гвардии. Роскошь при дворе. Неудовольствие. Опала Румянцева. Сильное ожесточение. Смерть князя Михаила Михайловича Голицына и опала князя Василия Владимировича Долгорукова. Причины торжества иноземцев. Восстановление Преображенского приказа. Учреждение кабинета. Удаление Ягужинского и Шафирова. Переезд двора в Петербург. Внешняя деятельность в три первые года царствования Анны. Три архиерея, совершавшие еле освящение над умиравшим государем, члены Верховного Тайного Совета и многие из сенаторов и генералитета находились во дворце во время кончины Петра. Князь Василий Владимирович Долгорукий именем других светских сановников сперва просил архиереев подождать немного, потому что скоро должно начаться совещание об избрании нового государя. Но спустя несколько времени явился к ним опять и объявил, что Верховному Совету заблагорассудилось назначить собрание в 10:00 утра в палатах Верховного Совета, куда приглашаются архиереи и архимандриты, синодальные члены. Архиереи уехали, но светские остались, и началось предварительное совещание о том, кому должен достаться престол. Остермана не было. По его показанию, он находился при теле государя. По другим известиям, когда его приглашали на совещание, то он отказался под тем предлогом, что он иностранец, и потому примет общее решение. Князь Алексей Григорьевич Долгорукий потребовал престола для дочери своей и показал некое письмо, якобы Петра II завет. Но на это письмо не обратили внимания, равно как на предложение об избрании монахини Лопухиной, сделанное неизвестно кем. Прежде, как мы видели, толковали о четырех партиях: цесаревны Елисаветы, царицы Бабки, герцога Голштинского и княжны Долгорукой. Но ясно, что партий не было. Кончина последнего из мужской линии Романовых поразила всех врасплох. Притом мы должны осторожно обходиться с известиями иностранцев о партиях в России. Петр Великий, несмотря на все свое старание, не мог в короткое время приучить русских людей действовать сообща, так называемыми кумпанствами. Обыкновенно все шли в разброд. Личные и фамильные интересы были на первом плане, что и давало возможность сильному человеку захватывать власти больше, чем сколько ему следовало. Иностранцы говорят, что из означенных четырех партий сильнее всех были партии княжны Долгорукой и царицы Бабки. Но эти же самые иностранцы говорят, что против Долгоруких было всеобщее нерасположение. Кто же мог составлять сильную партию княжны Екатерины? Ясно, что должно разуметь здесь силу не партии, а фамилии. И действительно, если бы фамилии не было разногласия, если бы все Долгорукие решили действовать так же энергически, как действовали Меньшиков и Толстой в 1725 году, то еще можно было бы ожидать успеха. Но этой энергии не достало, а с одним неким письмом нельзя было ничего сделать. Указывают на силу другой партии, царицы Бабки. Это значит, что много людей произносили имя Лопухиной, и понятно почему. Многие, застигнутые врасплох страшным событием, не зная, на ком остановиться, хотели поскорее занять праздное место лицом, не могшим долго на нем оставаться, но дававшим время пообдумать, приготовиться. Никакой сильной партии не было и здесь. При отсутствии партии, при всеобщем недоумении и нерешительности, голос сильного человека решает дело, особенно если он находит решение наиболее удовлетворительное. Теперь это был голос князя Дмитрия Михайловича Голицына, который объявил, что дом Петра I пресекся смертью Петра II. И справедливость требует перейти к старшей линии царя Иоанна Алексеевича. Старшую из дочерей его, царевну Екатерину, трудно выбрать, потому что она замужем за герцогом Мекленбургским, тогда как вторая, Анна, герцогиня Курлянская, свободная и одарена всеми способностями, нужными для трона. Все закричали. «Так-так, нечего больше рассуждать, мы выбираем Анну!» Тут приглашен был Остерман и с радостью присоединил свой голос. Почему князь Дмитрий Голицын остановил свой выбор на Анне, это понятно. Он смотрел не очень благосклонно на брак Петра Великого с Екатериной и на детей от этого брака происшедших. Притом, когда пресеклось мужеское колено, то имели право обратиться к старшей женской линии. Завещание Екатерины I, установлявшее порядок престола наследия, нельзя было приводить как акт неоспоримый. Кроме молодости и отсутствия серьезности в поведении, цесаревну Елисавету отстраняли от трона права племянника, сына старшей сестры, герцога Голштинского. Но малолетство последнего не давало никакого обеспечения, а приезд герцога, отца его, да еще с Басевичем, никому не мог быть желателен. Анна слыла женщиной очень умную, отличалась серьезностью поведения, величественную, царственную наружностью. Приезжая в Петербург и в Москву из Метавы, всегда с просьбами о помощи, о поддержке, она старалась заискать расположение всех и потому оставляла после себя приятное воспоминание. Старик Бестужев не мог нарушить этой приятности. Он был один, его друзья разосланы. Были известны некоторые курлянские отношения, но князь Дмитрий Михайлович уже придумал лекарство от болезней властей, ее ограничения. Вспомнив судьбу Голицына, мы поймем, каким образом в голове его созрела мысль об ограничении императорской власти. Гордый своими личными достоинствами и еще более гордый своим происхождением, считая себя представителем самой знатной фамилии в государстве, Голицын, как мы видели, постоянно был оскорбляем в этих самых сильных своих чувствах. Его не отдаляли от правительства, но никогда не приближали к источнику власти, никогда не имел он сильного влияния на ход правительственной машины. А что было виною? фаворитизм. Его отбивали от первых мест люди худородные, но умевшие приближаться к источнику власти, угождать, служить лично, к чему Голицын не чувствовал никакой способности. С негодованием смотрел Голицын на брак Петра I с худородной женщиной, около которой сосредоточивались ненавистные выскочки, и должен был преклониться пред этой женщиной, как пред самодержавную государыню. Наконец он дождался счастливого времени. Вступил на престол законный наследник, от честного брака рожденный. И какая же награда Голицыну, человеку, сильнее которого, конечно, никто не желал воцарения сына Алексеева? Чуть-чуть не опала, и вся власть в руках людей из враждебных фамилий, вся власть в руках двоих долгоруких и, как нарочно, самых незначительных из фамилии по личным достоинствам. Долго ли же терпеть? Петр II умирает. Голицын указывает ему преемницу, и все повинуются этому указанию. Как же благодарна будет новая императрица Голицыну, главному виновнику ее избрания. Но Голицын научен горьким опытом. Он знает, что сначала будут благодарны. Сначала полоскают человека, не способного быть фаворитом. А потом какой-нибудь сын конюха, русского или курлянского, через фавор оттеснит первого вельможу на задний план. Вельможество самостоятельного значения не имеет. При самодержавном государе значение человека зависит от степени приближения к нему. Надобно же покончить с этим. Надобно дать вельможеству самостоятельное значение, при котором оно могло бы не обращать внимания на фаворитов. Когда все изъявили свое согласие на избрание Анны, князь Дмитрий начал говорить. «Воля ваша, кого изволите, только надобно нам себе полегчить». «Как себе полегчить?» — спросил кто-то. «Так полегчить, чтоб воли себе прибавить», — отвечал Голицын. Если верить собственному показанию князя Василия Лукича Долгорукова, он возразил: «Хотя и зачнем, да не удержим этого», на что Голицын отвечал: «Правда, удержим». И, видя, что никто не решается произнести своего согласия, продолжал: «Будь воля ваша, только надобно, написав, послать к ее величеству пункты». После или прежде этого предварительного совещания было, как видно, заседание Верховного Тайного Совета, где рассуждено фельдмаршалом, князю Михаилу Михайловичу Голицыну и князю Василию Владимировичу Долгорукому присутствовать в Верховном Тайном Совете. Таким образом, Совет прежде всего обнаружил свою власть, сам назначив новых своих членов. Это назначение было знаком соединения двух самых сильных фамилий. Об этом соединении, по некоторым известиям, сильно хлопотал в последнее время князь Алексей Долгорукий, чтобы не встречать в Голицыных сопротивление своим замыслам насчет женитьбы государя на своей дочери. Но теперь Голицын для проведения своих замыслов нуждался в помощи Долгоруких и самых лучших из них. Для поддержания значения Верховного Тайного Совета было необходимо, чтобы между его членами находились обе военные знаменитости, принадлежавшие к обеим фамилиям. Притом было известно, что князь Василий Владимирович вовсе не жил в ладах с князем Алексеем, а при падении значения последнего и князь Василий Лукич не стал бы ему поддакивать. Обыкновенное число членов Верховного Тайного Совета в описываемое время полагается 8, и к известным уже нам 7 присоединяют князя Михаила Владимировича Долгорукова, но мы не знаем, когда последовало его назначение. В этих совещаниях и распоряжениях прошло время до 10 часа, когда в залах дворца собрались сенат, синод и генералитет. Члены Верховного Тайного Совета вышли к собравшимся, и канцлер граф Головкин объявил: что, по мнению Совета, российская корона следует курляндской герцогине, но требуется согласие всего Отечества в лице собравшихся чинов. Согласие последовало полное, и Феофан Прокопович изъявил желание духовенства немедленно отслужить благодарственный молебен в Успенском соборе. Но при этом столь естественном предложении «верховники», как называли членов Совета, смутились и отвечали, что надобно еще подождать с молебном. Между тем Голицын все хлопотал с пунктами, видя, что многие из генералитета уже расходятся. Он вошел и сказал: «Надобно их воротить, чтобы не было от них чего». И воротили Дмитриева Мамонова, Льва Измайлова, Ягужинского и некоторых других. Голицын говорил им: «Станем писать пункты, чтобы не быть самодержавствию». Написали сперва письмо от Верховного Тайного Совета к новоизбранной императрице. «Премилостивейшая государыня, с горьким соболезнованием нашим вашему императорскому величеству Верховный Тайный Совет доносит, что сего настоящего году января 18-го, по полуночи в первом часу, вашего любезнейшего племянника, а нашего всемилостивейшего государя, его императорского величества Петра II, не стало. И как мы, так и духовного и всякого чина светские люди того ж времени заблагорассудили российский престол вручить вашему императорскому величеству. А каким образом вашему величеству правительство иметь, тому сочинили кондиции, которые к вашему величеству отправили из собрания своего с действительным тайным советником князем Василием Лукичем Долгоруким, да сенатором тайным советником князем Михаилом Михайловичем Голицыным и с генерал-майором Леонтьевым, и всепокорно просим онные собственную своей рукою пожаловать подписать и неумедля сюды в Москву ехать, и российский престол и правительство восприять». 19 января 1730. Кондиции, которые должна была подписать Анна, были написаны в такой форме: «Через сие наикрепчайше обещаемся, что наиглавнейшее мое попечение и старание будет не токмо о содержании, но и крайним и всевозможным распространении православной нашей веры греческого исповедания. Так уж де по принятии короны российской в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого не определять. Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный Тайный Совет в 8 персонах всегда содержать и без онного согласия. Первое. Ни с кем войны не вщинать. Второе. Миру не заключать. Третье. Верных наших подданных никакими податьми не отягощать. Четвертое. Знатные чины, как в статские, так и военные, сухопутные и морские, выше полковничьего ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, а гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного Тайного Совета. Пятое. У шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать. Шестое. В отчины и деревни не жаловать. Седьмое. В придворные чины как русских, так и иноземцев не производить.